Бытие и сознание. Эта книга посвящена познанию русского народа. Познание всякой личности, индивидуальной или коллективной, предполагает прежде всего существование этой личности, иначе и познавать нечего. Предполагает существование некоторого духовного «я», отличающего каждую данную личность от каждой другой. Это внутреннее «я» дается рождением, и о его происхождении мы не знаем ничего. Амеба родится амебой, бушмен бушменом и немец немцем. Амеба, правда, осталась неизменной в течение миллионов лет. Бушмен не меняется в течение тысяч. Немцы, попадая в другую среду, обстановку и традицию, меняются через одно поколение. Но немцы в массе тоже не меняются. В 20 веке они действуют точно так же, как действовали в 4-м. О внутреннем «я» каждого человека мы кое-что можем узнать из его поступков, только по его внешним проявлениям. Единственное, что мы можем проследить с большой или меньшей достоверностью, это реакция данной личности на окружающую действительность. Мы не можем сказать, почему юный Михаил Ломоносов, вместо того, чтобы мирно ловить рыбу на Северной Двине, пошел в Москву учиться. Мы не знаем, почему Эдисону захотелось изобретать или Пушкину писать стихи. В жизни почти каждого человека есть определяющая его доминанта, господствующая черта ума, характера, воли и бог знает еще чего. Материализм говорит, бытие определяет сознание, то есть данная среда, физическая и общественная, формирует из сырой глины небытия данную человеческую личность с ее капиталистически хищным носом или с ее социалистической святостью души. Эта точка зрения почти целиком совпадает с философским детерминизмом, который принципиально отвергает свободу воли, ибо воля, как и все в мире, подчинена железному закону причинности. Вопросы о свободе или несвободе воли, о причине всех причин, о курице и яйце, принадлежат, я боюсь, числу тех вопросов, для решения которых емкость нашей черепной коробки явственно недостаточна. Мы не можем представить себе ни конца, ни бесконечности. Профессор Эйнштейн утверждал, что его теорию относительности более или менее понимает только десяток самых крупных математиков современности, остальные не понимают вообще ничего. Вся сумма современных наук, имеющих дело с человеческой психикой, понимает мне никак не больше, чем 5000 лет тому назад понимала Библия. По крайней мере, ничего более умного с тех пор не написано. Величайшие умы современности на основе самой современной теории науки давали нам всем самые научные предсказания самого ближайшего будущего. И на другой день все эти предсказания проваливались самым скандальным образом. Но есть, конечно, философские утверждения, которые провалиться не могут, ибо они не весят ничего. Воздушные замки. Куда может провалиться воздушный замок? Или как можно решить проблему курицы и яйца? Христианство в его православном варианте исходит из принципа свободы человеческой воли. Жизнь решает вопрос в православном смысле. Семья и государственность, воспитание и право, мораль и быт – все основано на аксиоме о свободе человеческой воли. Православная точка зрения на этот вопрос точно так же недоказуема, как недоказуемые и аксиомы Евклида. Но, может быть, можно доказать, так сказать, вне философским путем. Вот на основании евклидовых аксиом построен мост, и по этому мосту проходят тысячетонные поезда. Мост может быть и несовершенен, но он стоит. Есть и неевклидовые геометрии, геометрия Лобачевского и Риммана. Эти геометрии отвергают недоказуемую аксиому о параллельных линиях. Но никто еще не пытался построить мост на основе геометрии Лобачевского или Риммана. Спор о свободе или несвободе воли – это чистокровная схоластика, совершенно такая же, как средневековые споры о том, сколько чертей может уместиться на острие иглы или что будет содержаться в кишечнике людей после их воскрешения в раю. Такого рода споры в свое время велись совершенно всерьез. Когда я перелистываю философскую литературу современности, мне так и мерещится статистика чертей, уместившихся в кишечниках пролетариев, воскрешающих для социалистического рая. В математике у нас есть аксиомы Евклида. Более умного пока еще никто ничего не придумал. В общественной жизни у нас есть аксиомы 10 заповедей. Более умного тоже еще никто не выдумал ничего. Никакой дурак не станет строить мост по Лобачевскому, но все философы предлагают нам перестраивать нашу жизнь по Руссо, Гегелю, Марксу, Толстому. Все поезда, пущенные по этим мостам, проваливаются в кровавую пропасть. Царская Россия и буржуазная Америка строили свои дома на основе геометрии 10 заповедей. Эти дома не были райским житьем, но они стояли. Франция Робеспьер, Россия Ленина, Германия Гитлера пытались построить без 10 заповедей на основе самых современных научных теорий Руссо, Маркса и Гегеля. Все это провалилось. и евклидовские, и лобачевские аксиомы недоказуемы и потому неопровержимы. Теории Руссо, Гегеля и Маркса также трудно опровергнуть, как и доказать, если идти путями философии, схоластики и вообще теории. Как трудно доказать или опровергнуть 10 заповедей, свободу воли или дух и материю. Но все это оказывается до нелепости просто, если вы вникнете во всякую философию, всякую схоластику и всякую теорию, и если вы вооружитесь просто здравым смыслом, простым презренным здравым смыслом профанов, средних людей, нормальных людей, мозги которых не заморочены никакой философией в мире. О французской революции написано, говорят, 200 тысяч томов. Прочесть их все не может никто. Если бы вы смогли прочесть только 20 тысяч, то и это было бы ни к чему. Вы обогатили бы ваш ум 20 тысячами различных точек зрения. Но если вы отбросите все эти 20 тысяч и возьмете за самые очевидные факты, то вы увидите, что в результате революции Франция, занимавшая первое место в мире по богатству, культуре, политической мощи и прочему, скатываясь с одной революционной ступеньки на другую, докатилась сейчас до положения страны третьего сорта. Ее население с 20% всего населения Европы сошло до 8%. Страна вырождается экономически, политически и даже физически. Какие-то 200 тысяч томов будут написаны о германской революции, какие-то сотни тысяч о русской, никто их прочесть не сможет. Но и без всех них совершенно ясно. Царская Россия раем, конечно, не была, но она не была и каторгой. Социалистическая революция обещала рай и устроила хуже, чем каторгу. На каторге людей, по крайней мере, кормили и не расстреливали без суда. Примерно так же, с точки зрения банального здравого смысла, можно решить вопрос о бытие и сознании. Если бы, например, мы говорили о неком сообществе телеграфных столбов, то мы должны были бы прийти к философскому заключению, что их бытие или небытие к их сознанию не имеет ровно никакого отношения. Но нас интересует сообщество людей, а у людей сознание решает все. Человек, как полноценная человеческая личность, существует лишь постольку, поскольку существует его сознание. Сумасшедший, пьяный, горячечный ребенок не является полноценными людьми, ибо их сознание нарушено, ущемлено или недоразвито. Калека без рук и без ног, но с ненарушенным сознанием, является юридически полноправной и полноценной человеческой личностью, как и всякий, имеющий полную коллекцию своих конечностей. Человек, потерявший свое сознание навсегда, становится просто-напросто покойником. Бытие человека определяется его сознанием. Нет сознания, нет и человека. Неполное сознание, неполный человек. Кончено сознание, кончен человек. Бытие человека определяется только его сознанием и больше ничьим. Жизненный путь человека определяется тем, что именно есть в сознании этого человека. Его характер, воля, знания, способности, таланты и прочее. Михаил Ломоносов стал Ломоносовым вовсе не потому, что он родился в Холмогорах, как Ульянов стал Лениным не потому, что он родился в Симбирске. Семинарское образование товарища Сталина не имело никакого отношения к его революционной карьере, как аристократическое происхождение князей Кропоткиных не имело никакого отношения к тому, что Кропоткин стал лидером мирового анархизма. Если вы просто оглянете вокруг самих себя, то вы без всяких теорий и философий увидите, что судьбы людей определяются их сознанием. Есть люди уживчивые и неуживчивые, работящие и лодыри, способные и бездарные, есть энергичные и вялые, есть умелые и неумелые, есть люди, у которых все спорится, и есть люди, у которых все из рук валится. Все это вместе взятое, в конце концов, определяет судьбу человека в семье, в окружении, на работе, в обществе и даже в человечестве. Основную массу населения всякой современной страны составляют средние рабочие и крестьяне, квалифицированные рабочие и хозяйственные крестьяне, люди со средними способностями и прочее. Над ними идет слой работников умственного труда, под ними слой неквалифицированных рабочих и бесхозяйственных крестьян. Еще ниже, или, вернее, как-то в стороне, имеется прослойка неудачников всех классов и всех профессий. Вот тех, которые в первую голову прут во всякую революцию. Пропившиеся помещики, разорившиеся лавочники, неудачные адвокаты, спившиеся рабочие. Именно тот слой людей, которые делают революцию. Неудачники, недоноски и отбросы. С точки зрения материализма вообще, а марксизма в частности, непонятна ни разница в судьбах отдельных людей, ни разница в судьбах отдельных народов. В самом деле, почему все князья Кропоткина были как князья, служили, получали чины и прочее? Два брата, Александр и Петр Алексеевич, пошли в революцию. Первый застрелился в ссылке, второй стал отцом русского анархизма. Почему графы Толстые были как графы, служили, получали чины и числились в рядах крайних реакционеров, а Лев Толстой начал проповедовать свой псевдохристианский анархизм? Почему сверстники Михаила Ломоносова так до конца своих дней ловили и возили рыбу, не стремясь ни к каким наукам и академиям? Почему из миллионов людей один рождается гением, несколько талантами, большинство среднеразумными людьми и какое-то меньшинство неудачниками, несмышленышами, лодырями или идиотами? И почему у разных народов эти проценты распределены столь неравномерно? Ничего этого мы не знаем. И, если и узнаем, то, вероятно, очень нескоро. Всякая же наука, приноровленная для нищих мозгами людей, должна дать хоть глупый, но зато окончательный ответ. Материализм его и дает. Глупо, но просто. Тот факт, что этот ответ находится в самом зияющем противоречии с самыми общедоступными и общеизвестными фактами, никакой роли не играет. Простецы фактов не знают и ими не интересуются. Но они есть рынок. Рынок предъявляет массовый спрос на дешевую идеологию, и материализм в его копеечных брошюрах дает простецам конечную уверенность в том, что кроме там некоторых технических деталей, вот вроде проблемы разложения атома, никаких тайн в мире нет, что все дешево, просто и вполне общедоступно, что бытие определяет сознание. Или, как еще определеннее выражался Бюхнер, человек есть то, что он ест. Исследуйте его пищу, и вы найдете ответ на вопрос о его дарованиях. В переводе на язык истории это означает: определите климат страны, ее ресурсы, ее торговые пути и прочее, и вы получите ответ на вопрос о ее успехах или неуспехах. Торговая Италия эпохи Возрождения торговала примерно так же, как сегодняшняя Англия, но она дала миру ряд первоклассных художественных гениев, а Англия не дала ни одного. За исключением литературы, у Англии никакого искусства нет. Нет ни скульптуры, ни живописи, ни музыки. Но, подвязаясь на поприще торговли и искусств, Италия проявила совершенно потрясающую государственную бездарность. Веками и веками она жила под чужим игом. На ее земле разыгралась комедия Священной Римской империи германской нации. Ее освободили из-под австрийского ига чужие штыки, Наполеон III. И, быть может, позднейшей истории Италии объясняет все это чрезвычайно простым способом. Итальянцы – трусы. И Первая, и Вторая Абиссинские войны, и Первая, и Вторая мировые войны показали с полной очевидностью. Итальянцы не любят стрельбы, а надействуют на них артистические нервы. Страна с 45 миллионами населения, с крупной промышленностью, в том числе и военной, с первоклассной технической авиацией и подводным флотом. И что? Когда 9 германских парашютистов спустились спасать арестованного королем Муссолини от нескольких сотен карабинеров, карабинеры только и нашли в себе мужество, что орать: «Не стреляйте, не стреляйте!» Муссолини был освобожден без единого выстрела. Трагический утопист, пытавшийся сегодняшних паяцев и актеров превратить во вчерашних римлян и воинов. Но современная история дает нам еще более яркие примеры. В нашу эпоху, в наших экономических, климатических, культурных и прочих условиях живут два народа – цыгане и евреи. Цыгане проходят сквозь нас, как привидения сквозь стену. Они кочуют то на возах в России, то на лодках в Норвегии, то на фордах в Америке. И ни наша культура, ни наша государственность, ни наши деньги, ни наш капитализм, ни наш социализм не интересуют их ни в какой степени, им плевать. Они воруют, колдуют, ворожат и мастерят, но прежде всего кочуют. Им, видите ли, так нравится. Чем же это объяснить? Материальными условиями их бытия? Или духовными условиями их сознания? Той прибавочной стоимостью, из-за дележа которых так свирепо дерутся капиталисты и социалисты всех стран, цыган не интересует никак. Что-то спер, поел и езжай дальше. Текущие счета в капиталистических и социалистических банках созданы не для них. Примерно так же проходит через нашу эпоху и нашу культуру еврейство, сохраняя те же навыки и ту же форму носа, которые записаны или зарисованы в египетских иероглифах. Они не смешиваются с народами, среди которых живут уже столетиями и тысячелетиями, и считают себя, даже самые коммунистические из них, носителями иудейской религиозной идеи построения окончательного Царствия Божия на земле. За все столетия своего рассеяния, несмотря на все притеснения со стороны народов хозяев, они ни разу не сделали даже и попытки организовать собственную государственность. За те столетия и тысячелетия, в течение которых сотни народов смешались с другими сотнями народов, создали новые расы, например, русскую и англосаксонскую, евреи остались в стороне и во внутренней изоляции. Почему? Почему мусульманская культура арабов дала ряд выдающихся ученых и философов? почему Османская империя в века своего величайшего военного и экономического могущества не дала ровным счетом ничего? Почему такими неудачными оказались все попытки германизма построить империю? И почему Россия, при всей ее технической отсталости и географической обездоленности, построила величайшую в истории мира государственность? Обо всем этом мы не знаем ровным счетом ничего. И этот ответ будет честным ответом. Все остальное будет спекуляцией на науке, на научности, на массе простецов, жаждущих хотя бы копеечной, но окончательной истины.